Что мы знаем о битве за Британию, о событиях лета-осени 1940 года? На чьей же стороне во время битвы за Британию был Советский Союз? И не просто как союзник Германии, который снабжал ее всяческим сырьем и уж точно никак с ней не воевал, но и другими, еще более драматическими страницами фактической помощи нацистской Германии. Но об этом подробнее мы расскажем в очередном выпуске из цикла «Запретная история», который целиком посвятим битве за Британию. В советской идеологии, в нынешней российской идеологии вы легко встретите утверждение, что само по себе событие малозначительное, ни на что особенно не повлиявшее, да тоже мне битва называется, где-то там самолеты туда-сюда летали, более того, да не очень-то вообще-то Гитлер и собирался захватывать эту Великобританию, все это были отвлекающие маневры, ведь он знал, где его главный противник, он к этому готовился, но вот мудрый товарищ Сталин знал, что все это отвлекающие маневры к войне настоящей, которая началась только 22 июня 1941 года, очень серьезно готовился, поэтому лишний раз вспоминать эту самую битву за Англию, за Британию, где эти коварные англосаксы вообще всерьез тоже воевать не собирались, а если чем и занимались, то только вот и пытались натравить Гитлера на Советский Союз, поэтому что там лишний раз о ней вспоминать. Вот эти вот взгляды, вот это вот видение событий лета-осени 1940 года до сих пор встречаются у нынешних, получается, пропагандистов, которые повторяют сталинские идеологические мотивы. И в самом конце программы мы расскажем о том, чем же занимался Советский Союз, пока Англия боролась с Гитлером в одиночку, на чьей стороне был сталинский СССР вот весь этот период времени. Про те страницы советской истории, которые до сих пор остаются не просто малоизвестными, а сознательно умалчиваемыми. Об этом мы обязательно расскажем в самом конце. События до битвы за Британию. Какие ключевые произошли? Это вот в первую очередь весна 1940 года. Немцы захватывают в ходе десантной операции всю Норвегию и Данию. Но особенно сложно, казалось бы, Норвегию, это не так уж и близко, но тем не менее Норвегия оккупирована, начало оккупации это апрель 1940 года, ну и к началу лета вся Норвегия уже во власти гитлеровцев. Примерно в это же время блицкриг во Франции, стремительное наступление на Париж и 22 июня 1940 года Париж взят, французская армия капитулирует, немцы милостиво разрешают создать марионеточное правительство в Южной Франции по названию города, где была столица, оно известно как правительство Виши. Кстати, вот тоже такие любопытные детали, Сталин же поздравляет немцев с произошедшим, более того, он же называет в прессе, да, в пропаганде агрессорами Великобританию и Францию. Поэтому закономерно товарища Гитлера можно поздравить, что вот он, защищаясь, вот добился такой блестящей победы. Ну, внутри Сталин, конечно, безобразно завидует, но виду не подает. Получается, что стремительными событиями, ну, стремительным наступлением, в первую очередь, Германия расправилась со своим, ну, наверное, самым опасным противником на Западе, именно с той страной, которая победила в Первой мировой войне в Союзе с Великобританией, с Францией. И все это произошло не так, как себе представлял Сталин, что тоже вот очень важно. Он-то думал, будет новая окопная война, все это затянется на много лет, соперники обескровят друг друга, а в это время Красная Армия будет только усиливаться и наращивать свою мощь. И ничего из этого не получилось. И получается, что примерно в середине лета 1940 года единственным соперником гитлеровской Германии остается Великобритания. Потому что Советский Союз – это фактически союзник гитлеровской Германии. Москва снабжает Берлин нефтью, хлебом, стратегическим сырьем. Друг друга два людоеда, два диктатора поздравляют с днем рождения. Охотно всегда у них договор о дружбе и границах. Ну и секретные протоколы, о которых в то время еще практически никто не знал, по которым разделены сферы влияния в Европе. Просто все идет не так, как себе Сталин представлял. И дальше получается, что, ну, напомним, Соединенные Штаты до сих пор нейтральная страна, они вступили в войну только в самом конце 1941 года. Мы об этом рассказывали подробности в программе, посвященной нападению на Пёрл-Харбор. Советуем прослушать. А сейчас мы в лете 1940 года, когда Гитлер ждет, что Великобритания должна будет приступить к переговорам, потому что на что им еще надеяться, на что им еще рассчитывать, союзников у них больше нет. И здесь Гитлер после захвата Парижа абсолютно уверенный в том, что ну теперь англичане должны будут так или иначе намекать на то, что ну давайте как-то урегулировать наши отношения, садиться за стол переговоров, допускает очень серьезную ошибку. Но тут, наверное, надо еще напомнить, ошибку он, может быть, совершил даже чуть раньше, знаменитая эвакуация из Дюнкерка, где больше 200 тысяч солдат, находящихся в отчаянном положении после падения фронта, сумели эвакуироваться на территорию Великобритании. У Британии вообще практически не было серьезных сухопутных сил, и как дальше бы складывались вот эти все последующие события, если бы эти 200 тысяч уже солдат, побывавших в боях, не оказались на территории Великобритании, неизвестно, что произошло бы. Но Гитлер действительно отдал приказ приостановить наступление на Дюнкерк, где собралась эта огромная группировка, в первую очередь захватывать Париж. И в это время, в первую очередь, это сами англичане, причем каким еще образом? Это вот тысячи, в основном небольших кораблей, лодок, рыбацких шхун, вывозили где там 5, где 10, где 50, где 100 военнослужащих за много рейсов, и в течение недели практически всех их перевезли на территорию Великобритании. Ну так вот, это может быть и была роковая ошибка, но тем не менее, с другой стороны, многие считают, что Гитлер тем самым давал понять британцам, что мы теперь должны быть как-то, может быть, даже почти что заодно, потому что в расовой теории Гитлера англичане, англосаксы – это арийская раса. Поэтому, ну, надо как-то просто передоговориться, как нам дальше осуществлять передел мира. И не происходит ничего. Никто с Гитлером в Лондоне переговаривать не собирается. Здесь я напомню, что нам очень важно, чтобы вы подписались на платформу «Ищем выход», потому что вы тогда будете в курсе не только новых исторических программ, но и важных публицистических. И если еще колокольчик рядом с описанием этой программы не активирован, то сделайте это. Нам очень нужны новые подписчики. Что же происходит по ту сторону Ла-Манша? Ну, как мы сказали, Великобритания единственный соперник Гитлера, серьезный, непримиримый, но это вот вроде бы как звучит очевидно сейчас уже, да, с высоты прошлых десятилетий. Но в реальности ситуация весной 1940 года в Великобритании висела в какой-то степени, может быть, на волоске идеологическая, потому что, например, в Великобритании, ну, это, кстати, любят припоминать и нынешние идеологи, достаточно легально действовали нацистская партия. Достаточно многие люди в Англии симпатии относились к Гитлеру и к его расовой теории. Но случилось непредвиденное, может быть, тоже событие для многих, потому что Эдуард VIII полюбил женщину, разведенную, с детьми. Это все шло поперек правил монарших Великобритании. Семья была тоже против этой связи. И для того, чтобы не расстаться с любимой женщиной, более того, еще и жениться на ней, он просто отрекся от короны. Кстати, прекрасный тоже пример для тех, кто цепляется за власть, что вот, ну, то есть с человеческой точки зрения Эдуард VIII образцово-показательный мужчина. Но все это имело долгосрочные последствия, потому что Гитлер потерял таким образом влиятельнейшего политика, потому что хоть в Англии монарх как будто бы не правит, а только вот ходит там и всем кланяется, тем не менее влияние его, да еще и вот на том этапе, больше 80 лет, было очень велико. Ну так вот, и в Англии, соответственно, к власти приходит другой король, Георг VI, который вот, ну, во всяком случае, таких откровенных симпатий к нацистам не испытывает. Более того, после всех неудач на фронте, предыдущий премьер-министр, фамилия которого тоже, наверное, многим знакома, лорд Чемберлен, уходит в отставку. Опять-таки, вот неудача у тебя, ты в отставку уходишь, если не складывается. И новый король, Георг VI, назначает нового премьер-министра, знаменитого Уинстона Черчилля. И вот это вот одно из ключевых событий. Это май 1940 года, когда спасти Париж уже невозможно. Чудом удалось спасти контингент британцев и частично немножко там французов, немножко бельгийцев из Дюнкерка, перевести их в Великобританию. Но дальше выясняется, что Черчилль непримиримый противник нацизма, лично Гитлера, не готов ни к каким переговорам, И более того, это абсолютно честный политик, который не обещает легких побед, который в одной из своих первых речей заявляет: «Все, что я могу пообещать своим подданным, британцам, в первую очередь, это кровь, пот и слезы. Но мы должны обязательно победить. У нас ничего не может быть общим с этой нацистской диктатурой, поэтому мы будем сражаться». Ну, там вот цитирует периодически, как он говорит: «Будем биться на пляжах. Если потребуется, мы не сдадимся и ни на какие компромиссы с этим режимом не пойдем». Это удивительное, но важнейшее событие, которое в последующем, конечно же, как бы не насмехались, в последующем в Советском Союзе над образом Черчилля, такого неуклюжего толстяка, который вечно сигарит, да еще и вечно под шофе, да и вообще неудачник, потому что он разгромно проиграл выборы и во власть вернулся гораздо позже, уже снова премьер-министром, и до этого он много раз проигрывал. Ну так вот, а тем не менее, Советский Союз в будущем получил своего самого, наверное, надежного союзника после 22 июня. В следующем это закладывалось в событиях мая 1940 года, когда Великобритания обрела вот этого вот решительного, бесстрашного лидера, который не побоялся бросить вызов нацистской Германии практически в одиночку. Больше положиться было не на кого. Франция повержена, другие крупные государства Европы, в лучшем случае, как Испания, сохраняют нейтралитет, Италия целиком на стороне нацистской Германии, и создается еще несколько союзных держав, но, может быть, поменьше, чуть позже, как Венгрия, Румыния, Болгария и другие, которые целиком на стороне нацистской Германии. Ничего подобного в 1940 году у Великобритании нет. И тем не менее, Черчилль настроен чрезвычайно решительно. И вот приближаются ключевые события конца лета, начала осени 1940 года. Я напомню, что у нас нет никаких других источников финансирования у нашей платформы «Ищем выход», у цикла наших программ «Запретная история», кроме той помощи, которую оказываете нам вы, наши зрители и наши слушатели. О том, как нам можно помочь, вы можете прочитать в описании к этой программе. Все это достаточно безопасно, и заранее спасибо всем тем, кто помогает нам. Гитлер зол и даже в некоторой степени растерян от того, что ничего не происходит. Никто не готов садиться за стол переговоров, никто не готов обсуждать какие-то условия заключения мира, при всем при том, что он вроде бы с симпатией относится к англосаксам, считает их нацию арийской, и тем не менее из войны Великобритания выходить не собирается. Черчилль еще и открыто заявляет: будем бороться, сопротивляться до последнего. Ну, значит, надо решать вопросы силой. Надо устроить, ну, как бы сейчас Путин бы сказал, специальную военную операцию. Потому что если уж немцы захватили Норвегию, до которой вообще-то гораздо дальше от Германии, а тут всего-то узкий пролив, просто надо вот решительные десантные части перебросить через этот пролив, что-то на баржах, что-то самолетами, и склонить Великобританию силой к поражению, к капитуляции, и тогда вот уже все, не останется противников у нацистской Германии. Гитлер вообще был уверен: Вторая мировая война подходит к концу. У него же с Советским Союзом, еще раз напомним, договор о дружбе. Они договорились уже, как поделить вообще между собой всю Европу. Поэтому Гитлера, в общем-то, все устраивает. И только вот эти вот, видите ли, англичане не дают ему покоя. И следует приказ о подготовке операции, еще раз, да, специальной военной операции, как, наверное, тогда можно было бы говорить под названием «Морской лев». Только у Гитлера ведь не сталинские генералы, которые просто сразу берут под козырек и, не задумываясь, готовы там бросить в топку войны 100 тысяч, миллион, 10 миллионов солдат. Гитлеру объясняют, что, ну, во-первых, пролив хоть и не широкий, Ла-Манш или Па-де-Кале, но тем не менее это вода, у нас флот все-таки слабее британского, и несмотря на блестящую операцию по захвату Норвегии, тем не менее потери во флоте Германии серьезные тоже понесла, восстановить их не так просто. Но и это еще не все. Нельзя рассчитывать на уверенную высадку в Великобритании, если не будет достигнуто господство в воздухе, чтобы наши самолеты, наши наступающие части, наших десантников, особенно если они будут транспортными самолетами туда забрасываться, чтобы им не доставляло никаких проблем британская авиация. Для этого надо добиться господства в воздухе. Вроде бы очевидная задача, и у Гитлера есть человек, который за все за это отвечает. Его мы тоже знаем, это Герман Геринг. Это не просто командующий немецкой авиацией, Люфтваффе знаменитыми, это фактически человек номер два в нацистской Германии. Очень влиятельный, более того, это не просто какой-то назначенец, это ас Первой мировой войны, который лично не раз сбивал самолеты, ну пусть и те этажерки эпохи Первой мировой войны, но тем не менее это опытный человек. Мы его знаем больше по карикатурам, больше в образе такого толстяка, ленивого, сибарита, вот уже эпохи Второй мировой войны. Но когда-то он был молодцеватый, решительный, и Геринг искренне считает, что очень быстро можно будет со всей этой британской авиацией покончить, потому что у нас летчики гораздо более опытные, чем английские, самолетов у нас гораздо больше, чем у англичан. Дальше тоже допускает, наверное, такую своеобразную, может быть, роковую ошибку, потому что Геринг вообще не считает нужным как-то особенно заботиться о том, а что именно будет происходить. Нам вот главное достичь господства в воздухе, а какой ценой, как это будет происходить, что именно мы будем навязывать британцам бои в воздушные бои, или будем бомбить аэродромы, или будем бомбить аэродромы и военные заводы вместе. Но это все Геринга особенно не тревожило. Главное, что вот начать. Поэтому он готов особо не откладывая приступить к выполнению вот этой воздушной операции над Великобританией. Ну вот дальше будем разбираться, что же вот немцы сделали не так, имея накануне битвы перед Британией безусловное преимущество. Непосредственно переходим к битве за Британию, битве за воздух. Мы не будем погружаться в сравнение самолетов. Есть специальные книги, специальные программы, где подробно разбирается, чем мессершмитты отличались от спицфайеров, у кого больше скорость, а кто быстрее набирал высоту. Скажем просто вот в общих цифрах, что в целом примерно качество самолетов было сопоставимо и у тех, и у других. Но у немцев было самолетов существенно больше, чем у британцев. То есть англичане могли выставить для сопротивления, ну, в первую очередь для сопротивления нужны истребители, ну, может быть, в районе 900. У немцев уже было больше 1000 истребителей и еще больше 1500 бомбардировщиков. Ну, понятно, что они должны действовать, в связке. И Геринг абсолютно уверен в том, что он сможет быстро добиться решительной победы, буквально, может быть, даже в течение нескольких дней. Но дальше, тем не менее, следуют достаточно неожиданные решения. Тут вот все смешалось в немецкой стратегии, за что жестко и сейчас военные специалисты критикуют и Геринга, и Гитлера, который почему-то все это упустил. Потому что, например, вместо того, чтобы действительно сразу начать налеты на аэродромы и на авиационную промышленность, ну, как вот подсказывали, например, известны заводы, где делают двигатели для самолетов. Если на них целиком сосредоточиться, разбомбить их и не дать восстановить, то просто британцы не смогут строить новые самолеты. Но вместо этого, в первую очередь, почему-то подумалось немцам, что это же остров, значит, он очень уязвим. И в свое время, например, Наполеон не смог добиться блокады Великобритании, но у Наполеона не было авиации, а у нас она есть. И значит, мы будем, в числе прочего, уничтожать любое транспортное сообщение Великобритании со внешним миром, хотя бы потому, что Великобритания очень уязвима в плане поставок продовольствия. Сама себя прокормить не может, поэтому будем топить любые сухогрузы, любые транспортные суда, чем уже занимаются немецкие подводники, а сейчас к ним прибавится авиация. И вот в июне начинается битва за Британию, но начинается с нападения на, в первую очередь, грузовые корабли, которые следуют в Британию или выходят из британских портов. И вот с этого, с удивительным немножко образом, но непосредственно битва и начинается. Очень важная подробность. Изначально в немецкой стратегии не планировалось бомбить города. Во-первых, это в какой-то степени бессмысленно. От этого авиация не исчезнет, британская. То есть логично, что бомбить надо авиазаводы и аэродромы и прочую инфраструктуру. Но вот во время первого же налета, когда немецкие штурмовые, в первую очередь, самолеты нашли конвои, суда двигались не поодиночке, это несколько грузовых судов, которые сопровождаются военными кораблями, а их уже в воздухе встречают британские истребители. Это было совершенно неожиданно. А дело в том, что англичане в короткий срок успели построить вдоль всего южного побережья систему упреждения. Это то, что мы сейчас называем радары. Это вот устройства, которые за 100 километров примерно еще, ну тогда совершенно другие были приборы, да, но тем не менее, самолета еще не видно, но люди с приборами видят это на экранах, как бы сейчас мы там все это сказали, но там посложнее немножко было, но тем не менее фиксирует, что приближается в воздухе целая группа самолетов, хорошо бы не ошибиться, не перепутать свои с немецкими, и более того, выстроена практически вручную, была такая специфическая система, чтобы определить направление полета, скорость полета, дальше все это собирается в единый штаб, где и принимается какое-то решение. Когда поднимать истребители, чтобы они встречали летящих немцев, в какой точке их надо встречать, сколько истребителей, потому что силы немцев могут разделиться, могут они направиться в разные локации на территории Британии. И все это для немцев становится полной неожиданностью. И еще одно важное обстоятельство, к которому мы чуть позже вернемся, получается, что воздушные бои в основном происходят над территорией Британии. И все это тоже очень важно в последующем. В общем, фактора неожиданности нет. Немцы во время своих налетов на Великобританию каждый раз встречаются с готовыми к боям британскими летчиками. Приближается решающий момент битвы за Британию, кто кого, кто выстоит, кто вынужден будет признать поражение. А что все это время происходило в Советском Союзе? Мы обязательно расскажем об этом эпизоде, о котором вы вряд ли узнаете из что советских, что нынешних российских учебников. А пока что вот возвращаемся к событиям в Британии, потому что начинаются бомбардировки портов британских, кроме судов, опять-таки вот в этой стратегии, чтобы изолировать Великобританию, и немцы начинают нести все большие потери. Правда, все равно Геринг настроен очень оптимистично, он бодро рапортует, сколько истребителей они все равно успевают сбивать, у немцев истребителей больше, все равно летчики более опытные, и да, поначалу в соотношении потерь, ну, англичане же в первую очередь стремятся сбивать бомбардировщики, и, соответственно, становятся жертвами немецких истребителей, британских истребителей. И вот соотношение потерь примерно такое, что больше всего сбито бомбардировщиков, очень много сбито британских истребителей и меньше всего страдают немецкие истребители, во всяком случае, в начале битвы. Так вот, Геринг в своих расчетах уверен, что скоро у англичан истребители-то закончатся, а без них нам не страшны будут и британские бомбардировщики. Поэтому главное проявить какое-то терпение, все это перемолоть, да еще и наращивать количество самолетов, которые принимают участие в налетах на Британию. Но еще раз повторюсь, в июле это в основном вот уже порты. Ну, правда, приходит понимание, чтобы нам не мешали британские истребители, все-таки надо, наверное, разрушать инфраструктуру, устраивать авианалеты и на аэродромы британские, и в том числе на авиазаводы. И происходит такое смещение приоритетов. Но еще раз повторюсь, вот в этой связи любопытно, что стратегия просто как менялась немецкая, все-таки что же мы будем бомбить для победы в воздухе? Ну, приходит понимание, что давайте как-то разрушать инфраструктуру, в том числе разрушать и вот эти вот проклятые радары, средства упреждения, благодаря которым англичане знают о том, что немецкие самолеты летят в сторону острова Британия. Но правда, тут тоже немцы ошиблись, потому что радар очень легко и быстро можно восстановить. Напряжение нарастает, потому что наступает август. Ситуация для британцев критическая. Сколько бы вот ни храбрились, но тем не менее немцы не перестают устраивать свои налеты, а более того, наращивают их мощь и переходят к бомбардировкам от портов к аэродромам и к заводам. Количество самолетов, которые участвуют в этих налетах, исчисляется сотнями. Есть даже вот ключевые для современной английской истории, истории Великобритании, события. Это День Орла 13 августа и еще более известный день 17 августа, который в истории Великобритании так и называется «самый трудный день», когда британцы вынуждены поднимать в воздух вообще все свои истребители, не оставлять уже нигде никаких резервов для того, чтобы противостоять немецким налетам. Но кажется, что у немцев самолеты никак не кончаются. Ну, тут, кстати, надо напомнить, что, конечно, заводы-то продолжают работать и с той, и с другой стороны, просто удивительным образом. И британцы тоже умудряются, ну, тут надо отдать должное вот этой знаменитой системе британской промышленности и конвейеров, когда они увеличивают производство самолетов, несмотря на бомбардировки, но у них меньше летчиков, тем более еще и обученных летчиков. Тоже такая удивительная ситуация, что самолеты-то они успевают производить, а где же ты найдешь опытных летчиков? И тем не менее, даже вот этот вот так называемый самый трудный день в середине августа не становится для Британии роковым. Более того, в конце августа англичане устраивают налет на Берлин. Несколько десятков английских бомбардировщиков прилетают, отбомбились по Берлину, и там уже Гитлер в ярости. Это что такое? Он устраивает реальную выволочку Герингу. Вы мне что обещали? Это что такое? Столица Рейха, кстати, которая достаточно далеко от Британии, а становится, как ни в чем не бывало, жертвой британского налета. Да, может быть, не самого разрушительного, не самого страшного, но это серьезный психологический эффект. Не так уж и неприступно столица Германии. И все это происходит после того, как немцы сбросили тысячи тонн бомб, устроили десятки тысяч вылетов самолетов на Великобританию, а Англия после этого еще умудряется Берлин бомбить. И приближается сентябрь. Ну вот до того, как я расскажу об этом, я напомню, что мы подробно рассказываем и о других событиях Второй мировой войны, рассказываем правду о том, как это было на самом деле. И не забудьте заглянуть в плейлист, который вы можете найти на платформе «Ищем выход» с другими программами, которые уже есть, или те, которые будут написаны в последующем. А здесь, вот возвращаясь к тем событиям, в августе произошло какое-то вот озарение, что ли, у немцев. Выяснилось одно очень важное, серьезное обстоятельство, о котором я уже упомянул. Бои-то в основном воздушные происходят над территорией Британии. И вот, как я уже сказал, да, у англичан меньше летчиков, еще меньше опытных летчиков. И сбитый самолет – это далеко не всегда гибель летчика. Примерно половина из них успевает выброситься с парашютом. Но если немецкий парашютист приземляется на земле, то он оказывается на вражеской территории. Как правило, почти все они попадают тут же в плен. А английский летчик оказывается среди своих. Если он не имеет серьезных ранений, он практически сразу может возвращаться на аэродром с помощью соотечественников и тут же снова лететь в бой, если у него есть силы. И вот этот вот фактор до сих пор многими считается ключевым. Да, немцы к этому как могли подготовились в последующем уже. Потому что, например, над водами Северного моря, где немецкие летчики могли тоже выбраться с парашютом, если они подбиты, если самолет горит, но вот дотянуть до моря, там были разбросаны множество таких специальных, ну, фактически, буев, где летчик, подплыв к нему, мог в него забраться. Это такая как будто бы плавающая палатка, там будет запас еды, там будет маячок, и за тобой потом приплывут, тебя спасут. Но это все-таки происходило гораздо реже, гораздо чаще. Немецкие летчики, подбитые, оказывались приземлившимися на территории Британии. Ну и дальше, там были, кстати, прецеденты удивительные, когда, ну, как минимум один из них сумел сбежать из плена аж из Канады, куда его переправили, вернуться в Германию, снова воевать. Но это было редчайшее исключение. Большинство из пленных летчиков потом так и оставались в британском плену до конца войны. В общем, вот такое вот важнейшее обстоятельство, а мы приближаемся к кульминации битвы за Британию. У немцев происходит очередной поворот в их вот стратегии. Что же нам делать? Бомбить корабли и порты не пригождается, бомбить инфраструктуру не пригождается, все равно остаются десятки аэродромов, куда перебазируются британские самолеты. Тут, кстати, надо оговориться, но подразумевается, что немцы летят в основном с юга или с юго-востока через Ла-Манш, самый короткий путь. Это правда, большинство налетов были именно оттуда. Но так как у немцев в руках под их контролем уже и Норвегия, то периодически устраиваются налеты, хоть там и дальше лететь, но тем не менее и со стороны скандинавского полуострова. А это значит, что самолеты легко долетают и до Шотландии, ну, получается, никакого спасения англичанам не будет нигде. Но вот смещение в очередной раз приоритетов в немецких налетах, потому что тут вот уже и Гитлер в этой ярости, и британцы несговорчивые, и здесь вот решают немцы, что пора переходить к бомбардировке городов. Раз вот англичане такие несговорчивые, заводы восстанавливают, тогда устроим им страшный террор. Тогда вот пусть они Это же демократия. Это же люди, которые выбирали себе правительство. Пусть вот они повлияют на свое правительство. Что же это вы нам такое устроили? Почему гибнут тысячи мирных жителей под немецкими налетами? Пора переходить к мирным переговорам. Пора сдаваться в какой-то степени. Иногда даже вот эта тактика действительно срабатывала. А больше всего это все роднит. Вот тут обязательно хочется провести параллель. Вот этот террор, налеты на мирные кварталы, налеты на мирные города – с нынешним преступным вторжением России в Украину, когда, будучи не в силах что-то изменить на фронте, путинские генералы, ну и лично Путин все это безусловно приветствует, устраивают вот террор против мирных жителей, разрушая, просто вот превращая в пепелище мирные города, жилые кварталы, многоэтажные дома. И нечто подобное, конечно же, Гитлер в сентябре 1940 года делает. Вот так вот протоптав дорожку нынешним событиям, то есть кто еще у кого учился и кто, получается, пособник нацистов. Немцы, опять-таки, бросают в эти налеты все свои силы, наращивая. Ну и первое, конечно, что приходит в голову, это Лондон. Вообще-то немцы бомбили и другие города, но Лондон, это же сердце Британии, это самое чувствительное, что может быть. И еще одна тоже очень важная параллель, потому что, ну да, нужно бомбить военные объекты, инфраструктурные, но еще совершенно не жалко, особенно это всегда приметная доминанта, какой-нибудь огромный собор, дворец, здание парламента, то есть вот то, что дорого сердцу каждого британца, ну ничего, пусть даются. Но это вот уже аналогия, когда путинские ракеты прилетают в православные святыни в Киеве, поэтому тут тоже все насквозь, кто у кого чему научился. Итак, вот кульминация, сентябрь, битва за Британию переходит в решающую фазу, и здесь вот две важнейшие даты. Это 7 сентября, когда первый массовый налет на Лондон. Англичане с трудом отбились, и более того, почему-то вот никто не хочет сдаваться. И тогда вот следует приказ бросить, организовать очередной налет, бросить все силы, надо торопиться. Тут еще какое важное обстоятельство. Ведь потом наступает период штормов, и потом уже даже если вообще у Англии не останется ни одного самолета, форсировать Ла-Манш с помощью барж будет практически невозможным. Их буря разметает, они все потонут. Поэтому, ну, только лето или вот, ну, максимум теплые дни сентября, а потом все. Итак, 15 сентября, и немцы бросают в налет на Лондон практически все, что у них имеется в наличии. В первом налете участвовало больше 600 бомбардировщиков и еще больше истребителей, но эти же налеты повторялись в этот же день еще дважды, чуть меньшими силами. Лондон пылает. Тысячи мирных жителей погибли. Спасать что-либо крайне сложно. Серьезные повреждения получило в том числе и знаменитое здание британского парламента. Но одновременно немцы теряют десятки, больше 100 бомбардировщиков в этот день. И даже вот 15 сентября не стало крахом Британии. Ничего как будто бы не произошло. Да, страшные пожары, да, погибло множество мирных жителей, но и немцы продолжают и терять самолеты, и тут уже в растерянности и Геринг. Получается, что все бессмысленно. Что бы мы ни делали, англичане, с одной стороны, и не сдаются, а с другой стороны, уже такие потери у Германии, что тут уже надо задумываться, а чем мы... Если вот такие же будут каждый раз по 100 бомбардировщиков мы будем терять, то чем же мы будем устраивать налеты в последующем? И вот это вот 15 сентября, по-своему, реальный день, реальная кульминация, после которой, да еще и вот холодает, наступает шторма, и проклиная все на свете и свою доверчивость Герингу и неправильной стратегии, но Гитлер вынужден признать, что надо отказываться от планов по высадке в Британию. Это все не мгновенно, конечно, произошло, потому что для начала какие-то даты, но они до этого смещались. Но вот тут уже в середине сентября в очередной раз следует приказ о том, что отложить десантную операцию еще на неделю, еще на 2 недели, тем более, что англичане успели утопить несколько сотен барж, которые были подготовлены, ну, десантных специальных судов, которые были подготовлены в портах Франции для немецкой пехоты перед высадкой в Британию, поэтому тоже надо там как-то подготовиться. А в итоге фактически надо признавать в Берлине, что битва за Британию проиграна, хотя не прекратились авианалеты, они продолжались, но тем не менее они только либо ослабевали, либо уже ни на что серьезно не влияли. Я напомню, что если вы до сих пор не подписаны на платформу «Ищем выход», то сделайте это обязательно. Так, в том числе с вашей помощью, наше видео увидит еще больше зрителей, что, конечно же, очень важно. Особенно для людей, которые хотят знать правду об отечественной истории и вообще об истории Второй мировой войны. Битва за Британию, но не закончилась в сентябре 1940 года. Наверное, многим известны, печально известные события, когда был практически полностью разрушен город Ковентри в Англии. Оно произошло в ноябре, то есть через 2 месяца после этих разрушительных налетов на Лондон. И на Лондон налеты продолжались. Всего же погибло больше 20 тысяч мирных жителей в Британии во время налетов немецкой авиации. Десятки тысяч людей были ранены. Сотни тысяч зданий, сооружений, жилых домов были или разрушены, или серьезно повреждены. Более того, пришлось отправить в эвакуацию, а далеко ж не отправишь, да, это, ну, как правило, на север, сотни тысяч, ну, в первую очередь, детей. Некоторые из них не увидели своих родителей до конца войны. Десятки тысяч детей были отправлены в Канаду. Но это, кстати, вот тоже любопытный эпизод, потому что, например, в Советском Союзе никто о такой ерунде не заморачивался, никакой эвакуации предусмотрено не было, какими бы ни были разрушительные бомбардировки. Здесь англичане берегли, в том числе вот и своих собственных детей. Но тем не менее, это же казалось бы, сколько вот людей должны были бы потребовать от правительства, от Черчилля прекратить войну, пойти на какие-то уступки, пойти на мирные переговоры. Но ничего подобного не происходило. Более того, конечно же, большинство англичан сплотились вокруг своего правительства, вокруг Уинстона Черчилля, особенно вот эти вот бомбардировки мирных городов, памятников архитектуры. Ну и в том числе, тоже очень любопытная деталь, в Америке же регулярно проходили опросы Гэллопа знаменитого, что по этому поводу думают американцы. И вот в сентябре тоже наступил серьезный перелом. Если до этого до 70% американцев говорили, это не наша война, наши американские мальчики не должны будут страдать или погибать из-за каких-то французских солдат, британских солдат, то вот эти вот новости, эти газетные сообщения, радиорепортажи о разрушениях, о пожарах в Лондоне, о варварских ударах очень серьезно изменили настроение в обществе. Уже в сентябре порядка 50% американцев согласны с тем, что Соединенные Штаты должны вступить в войну, причем на стороне Великобритании. Тоже очень важное событие. Но, тем не менее, само по себе сражение за Британию в одиночку, получается, Лондон выиграл. Конечно же, Гитлер не говорил никогда так вот открыто, что да, мы проиграли, да, вот досадно, но, может, это Герингу где-то говорил. У себя в отчетах, примерно так же, как в современной российской пропаганде, задачи поставлены, выполнены. Британская авиация всерьез ослаблена, но тем не менее вот этот бесконечный перенос планов по вторжению в Великобританию, перенос на 41 год, в последующем привел к полному вообще отказу от невозможности добиться преимущества в воздухе. И дальше вот следует разработка плана «Барбаросса». Гитлер начинает готовиться к нападению на Советский Союз, а Британия спасена. И что тоже вот еще очень важно, что подчеркивал Черчилль, это удивительная битва, потому что принимали в ней участие, ну вот, воюющие и ее составляющие, всего несколько тысяч человек. В общем-то, вот 3 тысячи летчиков, ну, изначально их было гораздо меньше, потом вот ускоренные курсы, там 2 недели. Казалось, вот достаточно для того, чтобы человек научился взлетать, пользоваться самолетом, но дальше, если выживет, то чудо будет повторять. А я напомню, что взлететь-то может быть еще и несложно, а вот садиться, какое количество авиакатастроф происходило при посадке, там порыв ветра, вот эти хрупкие шасси, никаких забетонированных полей, в основном сажались просто вот на ровные земляные пространства. Ну так вот, и тем не менее, английские летчики демонстрируют вот чудеса обучаемости. Еще раз повторюсь, потери Люфтваффе огромны. И вот получается то, что вот Черчилль говорил, еще никогда в истории таким скромным количеством, ну это не совсем солдаты, большинство из них офицеры, но все-таки таким скромным количеством военнослужащих достигнута ключевая победа в нашей истории. А сейчас мы приближаемся к печальной странице в истории нашего родного Отечества, к тому, чем же все вот это вот время занимался Советский Союз, когда Великобритания боролась за свою свободу, боролась в одиночку против Германии. Но перед этим, еще раз, кстати, напомню, то, о чем мы сейчас расскажем, вы не найдете в обычных советских учебниках, скорее только в справочниках. Вся эта информация известна в основном только специалистам или тем, кто глубоко интересуется историей Второй мировой войны и непосредственно участию в ней Советского Союза вот в 40-м году. Ну так вот, но до этого все-таки я напомню, что все наши программы выходят только благодаря тому, что вы нам помогаете. О том, как нам отправить донат, какую-то помощь, и нам пригодится любая ваша сумма, вы можете прочитать в описании к этой программе. Итак, большинство из и советских людей, ну вообще, наверное, не знали, и современных россиян, большинство из них, если услышат название боевого корабля немецкого «Комет», пожмут плечами, что это такое, первый раз слышу, а что это за корабль, а какую роль он сыграл. Это переоборудованный грузовой немецкий пароход, который был подготовлен для грузоперевозок, но с началом Второй мировой войны он был серьезно переоборудован, превращен в военный корабль, но тем не менее внешне он очень уверенно выглядел, как обычный грузовой пароход. Практически. Поэтому его легко можно было маскировать под что угодно, поднимая над ним какой угодно флаг. И немцы задумали свою спецоперацию очень далеко от Германии, в Тихом океане. Но для того, чтобы туда попасть, проникнуть от Германии, это все рискованно. Везде господствуют британские корабли, тем более это не самый сильный корабль. Как бы его вот переправить в Тихий океан? И была достигнута договоренность с миролюбивым Советским Союзом, что немецкий боевой корабль пройдет северным морским путем, то есть через Северный Ледовитый океан, то есть тысячи километров вдоль советского побережья, но там же ледяные поля, как пройти? Значит, тому советские ледоколы будут прокладывать путь, будут ломать лед, и эти ледоколы действительно в этом участвовали, и названия этих ледоколов многим, наверное, гораздо больше известны. Например, ледокол Ленин, ледокол Иосиф Сталин, ледокол Лазарь Каганович, но они на разном этапе подключались, и вот именно в августе, в сентябре, ну там долгий путь, немецкий боевой корабль благополучно преодолел этот очень сложный путь, где ему ломали льды советские ледоколы, для того, чтобы через Берингов пролив проникнуть в Тихий океан, где его никто не ждал, а его конечной целью было нападение на остров Науру. Почему? Потому что там добывались фосфаты. Это очень важный компонент для удобрений. И этот остров далекий, Тихоокеанский, с этими действительно богатейшими запасами фосфатов, никто толком не охранял. И когда вот уже в конце осени, ну там еще один немецкий корабль пришел на помощь, который уже находился в Тихом океане, когда вот эта маленькая немецкая эскадра прибыла к Науру и устроила, ну фактически уничтожение всей инфраструктуры, добыча фосфатов прекратилась на несколько месяцев, и это оказало очень серьезное влияние, в первую очередь, например, на Австралию и на Новую Зеландию, потому что без удобрений фермеры не могут выращивать урожай в то время. Это еще, ну, полуколонии, доминионы Великобритании, это житница Великобритании. Кто еще будет отправлять пшеницу и другое продовольствие в Великобританию, если вот нечем удобрять поля? Поэтому немцы добились блестящей победы, получается, таким образом. А при помощи кого? При помощи Советского Союза. То есть вот, ну, конечно, все это делалось с ведома Сталина. Сталин сделал все для того, чтобы все-таки Великобритания, пусть и таким косвенным способом, была побеждена. Просто цели своей не добился. Ну, там, правда, еще вмешалась Япония, которая тоже покупала эти фосфаты и сделали свое серьезное замечание Гитлеру. Не надо усердствовать, лучше бы вы этот остров захватили. А сам корабль «Комет» умудрился еще и вернуться, но на этот раз уже вот через Индийский, Атлантический океан в Гамбург. Сравнительно благополучно. То есть вот все, потрясающий успех этой спецоперации, в которой, вот еще раз напомню, исключительно важную роль, ну, то есть вообще без Советского Союза ничего бы этого бы не было. Никак бы немецкий корабль не попал бы в Тихий океан, или это было бы гораздо более рискованно. И об этом вы уж точно не прочитаете вот ни в каком советском учебнике о событиях Второй мировой войны. Потому что рассказывать об этом, вот то, что мы сейчас делаем, вообще все, что сравниваем, это по нынешним законам России, это уголовное преступление. В чем его суть? В том, что мы просто правду рассказываем. Ну а теперь давайте перейдем к итогам битвы за Британию. Итак, еще раз напомню, что мы всегда читаем ваши комментарии, поэтому если вам есть что сказать, обязательно подпишитесь под этим видео, свое мнение, выскажите его, узнали ли вы что-то новое, или вы все это и так давным-давно знали. И вообще, ваше отношение ко всем к этим событиям, мы всегда читаем все комментарии, это совершенно безопасно, поэтому пишите, тем более, что могут быть любые ники. Великобритания отстояла свою независимость. Немцы уже навсегда отказались от планов по высадке десанта, вообще по завоеванию Великобритании. Но дело в том, что не просто одна отдельно взятая страна отстояла свою независимость от мощной, непобедимой немецкой военной машины, а в том, как это все пригодилось в последующем Советскому Союзу и лично Иосифу Сталину. Потому что если бы немцы добились все-таки победы, то кто бы уже в конце июня 1941 года, когда немцы стремительно наступали, когда осенью они уже приближались к Москве, не просто на словах выразил поддержку Советскому Союзу, а немедленно был согласен отправить и технику, и важнейшее стратегическое сырье и продовольствие, причем в Англии были карточки, в Советский Союз. Это Великобритания. Все это происходило уже с конца лета, осенью 1941 года, потому что больше 1000 единиц британской бронетехники были уже во время битвы под Москвой доставлены в Советский Союз с помощью северных конвоев, то есть это вот все в основном в Мурманск приплывало. А что бы было, если бы Британия была захвачена? А уж события 1944 года, когда высадка, Второй фронт, высадка в Нормандии, конечно же, стартовали не только уже, получается, британские пехотинцы, но и очень много американцев, тоже с территории, не завоеванной Великобританией. Что было бы, если бы немцы Британию захватили? Ну, правда, вам и те сталинские пропагандисты, и современные скажут, что это не очень-то нам было и нужно. Но это будет тема отдельной нашей программы, когда мы расскажем о Ленд-Лизе, правду о нем, как все это было, какую-то роль оказала на ход войны. А на сегодняшний момент мы прощаемся с вами. Смотрите предыдущие и последующие выпуски из цикла «Секретная история. Правду о Второй мировой войне».